Глава 31. Малыш. Лира едва не оглохла. Крики людей на платформе, топот тяжелых сапог по бетону, грохот и лязганье, с которыми за окном катилась тележка, нагруженная ящиками боеприпасов, и яростное шипение пара, вырывавшегося из котла. Все это заставляло изо всех сил напрягать слух в надежде услышать хоть одно знакомое слово или спокойный голос, не выкрикивающий команды. Но к выкрикам добавился грубый смех, а потом прозвучало еще несколько приказов. Солдаты в камуфляже для пустыни таращились через окно на Лиру и отпускали какие-то замечания в ее адрес, а потом направились к дверям вагона.
«Невидимка», — твердила себе Лира, — «серая, скучная, невзрачная, неинтересная».
Дверь купе с лязгом отъехала в сторону. Один из солдат заглянул внутрь и что-то сказал по-турецки. Лира в ответ лишь покачала головой и пожала плечами. Солдат бросил пару слов другим, стоявшим за ним в проходе, а затем вошел в купе, повесил на крючок тяжелый рюкзак и снял с плеча винтовку. Остальные четверо ввалились следом, толкаясь локтями, хохоча, разглядывая Лиру и наступая друг другу на ноги. Лира поджала ноги и постаралась съежиться, стать незаметной. У всех солдат деймонами были свирепые собаки. Они тоже толкали друг друга, скалились и рычали, но вдруг одна из них уставилась на Лиру с неожиданным интересом, а потом запрокинула голову и завыла. В купе стало тихо. Солдат потрепал свою собаку по голове, чтобы та успокоилась, но остальные деймоны успели понять, что напугало их товарку, и тоже зашлись воем. Один из солдат злобно рявкнул на Лиру, явно задавая какой-то вопрос, но она не поняла ни слова. Тут в дверях показался сержант, по-видимому, пришедший на шум, и о чем-то спросил. Солдат, чья собака завыла первой, указал на Лиру и что-то ответил. В голосе его слышалась суеверная ненависть. Сержант тоже уставился на Лиру и тоже о чем-то спросил таким же грубым, лающим голосом. Но Лира видела, что и он напуган. «J'aime le son du corn, le soir au fond des bois», — ответила она. «Люблю я гулкий рок во мгле густых лесов». Строчка из стихотворения Альфреда де Винги «Рок» в переводе Юрия Корнева. Это было первое, что пришло ей в голову. Строчка из стихотворения на французском языке. Солдаты замерли, ожидая подсказки. Все надеялись, что сержант намекнет им, как на это реагировать, и все, похоже, были вне себя от страха. Лира заговорила снова. «Dieu, que le son du corn est triste, au fond des Буа, о боже, как грустен гулкий рок во мгле густых лесов. Францез, хрипло уточнил сержант. Люди и деймоны не сводили с нее глаз. Лира кивнула и подняла руки, как бы желая сказать: «Я сдаюсь, не стреляйте». Должно быть, в разительном контрасте между этими дюжими парнями со всех их оружием и зубастыми деймонами и маленькой робкой девушкой без деймона в серой одежде и очках было нечто забавное, потому что сержант вдруг улыбнулся, а потом и засмеялся. Остальные тоже осознали нелепость ситуации и захохотали вместе с ним. Лира улыбнулась, пожала плечами и чуть-чуть подвинулась, уступая солдатам больше места. «Францез!» — повторил сержант и добавил. «Вуаля!» Только один солдат отважился сесть рядом с ней. Грузный темнокожий парень с большими глазами и повадками, выдававшими весельчака и любителя жизни. Устроившись, он сказал ей что-то достаточно дружелюбным тоном, и Лира ответила еще парой строк по-французски. «La nature est un temple où des vivants prient».
Laisse parfois sortir des confuses paroles.
Природа — некий храм, где от живых колонн обрывки смутных фраз исходят временами, и стихотворение Шарля Бодлера соответствие в переводе Левика. «А-а-а!» — отозвался солдат и кивнул с таким видом, словно все понял. Затем сержант заговорил со всеми разом, отдавая приказы. Время от времени он бросал взгляд на Лиру, словно среди этих приказов были и распоряжения о том, как обращаться с ней. В последний раз, посмотрев на нее, сержант отправился дальше, расталкивая солдат, толпившихся у входа в вагон. Прошло несколько минут, прежде чем все солдаты вошли в вагон, и Лира невольно задумалась, сколько же их тут и где их командир. Последний вопрос вскоре разрешился. В дверях купе, очевидно присланный сержантом, показался высокий молодой человек в щегольском мундире. — Вы француженка? — Мадемуазель, — спросил он по-французски с сильным акцентом и старательно выговаривая слова.
— Да, — на том же языке ответила Лира.
— Куда вы направляетесь?
— В Селевкию, мсье.
— Почему у вас нет...
Он запнулся, не зная, как будет Деймон по-французски, и указал на своего Деймона ястреба. Птица цеплялась за его эполет и таращилась на Лиру желтыми глазами. — Он пропал, — сказала Лира. — Я его ищу.
— Так не бывает.
— Как видите, бывает. Я тому пример.
— Вы собираетесь искать его в Селевкии?
— Везде. Я буду искать его везде и повсюду. Командир смущенно кивнул. Ему явно хотелось продолжить расспросы, а может, и что-то запретить или потребовать, но ничего не приходило на ум.
Окинув взглядом солдат, сидевших в купе, он повернулся и скрылся в проходе. Последние пассажиры разошлись по отсекам, двери купе с лязгом закрылись, с платформы донесся какой-то окрик, а за ним свисток, предупреждавший об отправлении состава. Поезд тронулся. Когда станция осталась позади, и городские огни перестали мелькать за окнами, сменившись темными громадами гор, солдат, сидевший ближе всех к выходу, высунул голову за дверь и посмотрел сначала налево, а потом направо. Убедившись, что в проходе никого нет, он кивнул сидевшему напротив, тот достал из рюкзака бутылку и вытащил пробку. Запах крепкого спиртного, ударивший Лире в нос, живо напомнил ей прошлое. Так же пахло за баром Эйнарсона в арктическом городе Троллезунде, где огромный медведь по имени Йорек Бирнисон пил спирт из кувшина.
О, как было бы здорово, если бы Йорек был с ней сейчас, или Фардер Корм, как тогда...
Бутылку передавали по кругу. Когда она дошла до солдата, сидевшего рядом с Лирой, тот сделал большой глоток и резко выдохнул, наполнив воздух запахом спиртного. Сидевший напротив помахал рукой у себя перед носом, как будто ему было противно. Но тут очередь дошла и до него. Он уже собирался сделать глоток, но остановился, посмотрел на Лиру, улыбнулся, как заговорщик, и протянул бутылку ей. Лира коротко улыбнулась в ответ и покачала головой. Солдат что-то сказал и снова ткнул бутылку ей под нос. На этот раз более настойчиво и как будто с вызовом. Неужели она посмеет отказаться? Сосед толкнул его в бок и бросил какую-то фразу, будто с упреком. Солдат отхлебнул из бутылки, сказал Лире что-то резкое и недружелюбное и передал бутылку дальше. Лира напомнила себе, что надо быть незаметной, но украдкой пощупала свой рюкзак, чтобы проверить, на месте ли дубинка. Бутылка сделала еще один круг, разговор стал громче и непринужденнее. Говорили явно о Лире. В этом она не сомневалась. Солдаты буквально ощупывали ее глазами. Один облизнул губы, другой принялся поигрывать застежкой брюк. Лира прижала к себе рюкзак левой рукой и попыталась встать, чтобы выйти из купе, но солдат, сидевший напротив, толкнул ее обратно на сиденье и сказал что-то другому, сидевшему у выхода. Тот поднял руку и задернул шторку на окошке двери. Лира снова поднялась, и снова солдат заставил ее сесть обратно, мимоходом схватив за грудь. Лира почувствовала, как вскипает, разливаясь по телу, волна страха. — Ну что ж, — сказала она себе, — вот и пришло время. Поднявшись в третий раз, она сжала рукоять дубинки. Солдат привстал. Лира выхватила дубинку из рюкзака и ударила по руке, снова потянувшейся к ней с такой силой, что услышала, как треснула кость, и парень завопил от боли. Его Дэймон прыгнул на Лиру, но она ударила его по морде, и собака, скуля и воя, покатилась по полу. Солдат, которого она ударила, осторожно прижимал к груди пострадавшую руку. Он побелел, как мел, и стонал. Один из его товарищей схватил Лиру сзади за пояс. Не оборачиваясь, она сжала дубинку покрепче и махнула ей назад. Ей повезло. Конец рукояти угодил нападавшему прямо в висок. Вскрикнув, солдат попытался схватить ее за плечо, но Лира развернулась и впилась ему в руку зубами, чувствуя, как в сердце пылает костер ярости. Ощутив на языке кровь, она сжала зубы еще крепче, рванула на себя и выплюнула кусочек кожи. Рука с ее плеча тут же убралась, и прямо перед глазами показалось искаженное злобое лицо солдата. Лира снизу ткнула дубинкой ему в челюсть, и солдат отпрянул, а она, размахнувшись с такой силой, какой сама в себе не подозревала, ударила его в лицо. Солдат заорал и упал на спину, обливаясь кровью. Его Дэймон прыгнул на нее, пытаясь схватить зубами за горло. Лира подсекла его палкой под колени и отшвырнула, но остальные двое солдат схватили ее. Она чувствовала их руки на запястьях, на бедрах, под юбкой. Они рвали ее нижнее белье, лезли под него пальцами. Кто-то пытался отнять у нее дубинку, выкручивал и тянул, но Лира продолжала отбиваться пятками, зубами, коленями, лбом. Она дралась, как когда-то дрался Йорек Бирнисон, безрассудно, бесстрашно, не обращая внимания на боль. Но врагов было слишком много, и даже в этом маленьком тесном купе у них было больше места для маневра. Они превосходили ее силой и числом, рук и ног у них было больше, чем у нее, и вдобавок у них имелись Дэймоны, и эти Дэймоны сейчас рычали, заливались яростным лаем, скалили зубы, брызгали слюной. Лира не сдавалась, хотя надежды на спасение не было, но именно чужие Дэймоны ее и спасли, вернее, шум, который они подняли. Дверь купе внезапно с грохотом открылась, и на пороге появился сержант. Мгновенно оценив обстановку, он бросил одно слово своему Дэймону, огромной свирепой собаке, и та набросилась на Дэймонов-солдат. Одного за другим она хватала их зубами за загривки и, как щенков, отшвыривала в сторону. Солдаты, окровавленные, с переломанными костями, повалились обратно на сиденье, а Лира так и осталось стоять в разорванной юбке, с кровью на руках, со сцарапанным лицом. Выкрученные пальцы отчаянно ныли, по ногам текла кровь, глаза блестели от слез, каждая мышца дрожала от напряжения, грудь сотрясалась от всхлипов, но Лира все равно стояла, стояла и не прятала от них лица. Как только все стихло, она указала на солдата, отобравшего у нее дубинку. Для этого ей пришлось поддержать правую руку левой. «Отдай», — сказала она, — «отдай ее мне», — Лира говорила сквозь слезы. И голос дрожал так, что она едва смогла произнести эти несколько слов. Солдат попытался положить дубинку рядом с собой на сиденье. Собрав последние силы, Лира бросилась на него, вцепилась ему в лицо и руки ногтями, зубами, со всей неукротимой мощью своей ярости, но тут почувствовала, как ее ноги отрываются от земли. Сержант схватил ее, поднял одной рукой и без видимых усилий держал на весу. Пальцами другой руки он щелкнул перед носом солдата, и Лира успела заметить, что из этого носа хлещет кровь. Солдат отдал дубинку сержанту, тот сунул ее в карман и отдал какой-то приказ. Другой солдат протянул ему рюкзак Лиры. Добавив еще несколько коротких фраз, сержант вынес брыкающуюся Лиру из купе, поставил на ноги и кивнул, приказывая следовать за ним. Затем он стал проталкиваться мимо солдат, высыпавших в проход, посмотреть, что происходит. Лира едва держалась на ногах, но поняла, что придется идти за ним. У него остались ее рюкзак и дубинка. Ее по-прежнему трясло, кровь все еще текла и по щеке, и по ногам, но Лира упрямо шла вслед за сержантом. Солдаты таращились на нее во все глаза, подмечая все детали, сгорая от любопытства. Лира ковыляла мимо, стараясь держаться прямо и ни о чем не думать. Вагон дернулся, и она чуть не упала. Кто-то протянул руку, чтобы поддержать ее, но Лира отшатнулась и пошла дальше. Сержант остановился у последнего купе следующего вагона. В дверях стоял офицер, старш по званию, майор или капитан. Как только Лира подошла, сержант отдал ей рюкзак, который показался ей ужасно тяжелым. — Спасибо, — сказала она по-французски. — А моя дубинка? — старший офицер о чем-то спросил сержанта. Тот вынул дубинку из кармана и передал ему. — Майор... или капитан, стал разглядывать ее с интересом, а сержант начал объяснять, что произошло. «Моя дубинка», — повторила Лира, стараясь говорить как можно тверже, — «или вы хотите оставить меня совсем беззащитной? Верните мне дубинку!»
«Мне доложили, что вы вывели из строя трех моих солдат».
«По-вашему, я должна была позволить себя изнасиловать?» «Скажите спасибо, что они остались живы!»
Никогда еще Лира не испытывала такой злости и никогда не чувствовала себя такой слабой. Она понимала, что в любую секунду может рухнуть без сил, и в то же время готова была вцепиться этому офицеру в горло, если он не вернет ей дубинку. Сержант что-то сказал, старший офицер ответил, кивнул и неохотно отдал дубинку Лире. Она попыталась открыть рюкзак, но пальцы не слушались. Попыталась еще раз, опять ничего не вышло. И тут, наконец, она разрыдалась, отчаянно злясь на саму себя за то, что дала волю слезам. Старший офицер отступил и указал на свободное сиденье. В его купе больше никого не было. На полу стоял чемодан, на одной из нижних полок были разложены бумаги, а на столике остатки обеда — хлеб и холодное мясо. Лира села и в третий раз попыталась расстегнуть клапан рюкзака. Только теперь она заметила, как пострадали руки. Ногти сломаны, суставы распухли, большой палец, судя по всему, вывихнут... Левой рукой она вытерла глаза, сделала несколько глубоких вдохов, стиснула зубы и обнаружила, что один из них сломан. Лира ощупала его языком и поняла, что половины зуба не хватает. Ужас мелькнуло у нее в голове, но, собравшись с духом, она снова взялась за пряжку рюкзака. Левая рука почти не слушалась. Она так распухла и болела, что Лира, осторожно потрогав ее с тыльной стороны, предположила худшее. Наверное, кость сломана. Наконец, ей удалось отстегнуть клапан, и Лира быстро проверила его содержимое. Аллитиометр, колода карт, кошелек с деньгами — все на месте.
Она сунула дубинку туда же, застегнула рюкзак, прислонилась к стенке купе и закрыла глаза. Все болело и ныло. Лира все еще чувствовала чужие жестокие пальцы, рвущие белье, и больше всего на свете ей сейчас хотелось как следует вымыться. «Ох, пан», — подумала она, — «ну что, теперь ты доволен?» Старший офицер что-то тихо сказал сержанту. Тот ответил и ушел, а офицер вернулся в купе и закрыл дверь. «У вас что-то болит?» — спросил он. Лира попыталась открыть глаза. Один из них открываться не пожелал. Она коснулась лица и убедилась, что глаз уже заплыл. Она молча посмотрела на этого молодого офицера. Отвечать словами не было смысла. Лира просто протянула к нему дрожащие руки, показывая, как они искалечены. — Позвольте, я помогу, — сказал он, и, сев напротив, открыл какой-то футляр, обтянутый тканью. Его Дэймон Ястреб соскочил на столик и стал смотреть, как офицер перебирает содержимое футляра. Свернутые бинты, коробочка с мазью, пузырьки с пилюлями, маленькие конвертики, должно быть, с порошками. Отыскав чистый платок, офицер развернул его и смочил какой-то жидкостью из темного пузырька. «Розовая вода», — пояснил он, протягивая платок Лире и жестами показывая, чтобы она промокнула лицо. Средство оказалось чудодейственным, таким прохладным, успокаивающим. Лира прижала платок к глазам и держала, пока не почувствовала, что готова посмотреть на офицера. Когда она убрала примочку от глаз, он снова сбрызнул платок розовой водой. — Я думала, розовую воду сейчас трудно достать, — заметила она.
— Только не офицеру.
— Понятно. Что ж, спасибо.
Над сиденьем напротив было зеркало. Лира с трудом поднялась, чтобы посмотреть на себя, и едва не отшатнулась от зеркала при виде крови, запекшейся на носу и губах. Правый глаз по-прежнему не открывался.
«Да уж, невидимка», — горько подумала она и принялась приводить себя в порядок. Еще несколько примочек с розовой водой и мазь из коробочки определенно помогли. У мази был крепкий травяной запах. Сначала она обожгла кожу, но потом стала согревать ее глубоким, приятным теплом. Наконец Лира села и глубоко вздохнула. Хуже всего дела обстояли с левой рукой. Она снова нерешительно потрогала ее, пытаясь понять, цела ли кость. Офицер несколько секунд смотрел на нее, затем спросил: «Вы позвольте?» и осторожно коснулся ее руки. Его ладони были мягкими и гладкими. Он бережно поворачивал пострадавшую кисть то в одну сторону, то в другую, но даже эти едва заметные прикосновения причиняли такую боль, что Лира отдернула руку.
— Скорее всего, сломана кость, — заключил офицер. — Ну, раз уж вы ехали на поезде полном солдат, следовало ожидать неприятностей.
— У меня есть билет, и я имею право ехать на этом поезде. И когда я его покупала, никто не предупредил, что мне следует опасаться нападения и насилия. Ваши солдаты всегда себя так ведут? Это нормально?
— Нет, и они будут наказаны. Но, повторяю, в нынешних обстоятельствах молодой женщине путешествовать в одиночку неразумно. Позвольте предложить вам немного спиртного для поддержания духа.
Лира кивнула, и от этого движения тут же разболелась голова.
Офицер плеснул что-то из фляги в маленький металлический стаканчик, и Лира осторожно пригубила. Это оказался брандвейн, и превосходный.
«Когда мы прибываем в Селевкию?» — спросила она.
«Через 2 часа».
Лира закрыла глаза. Крепко прижав к груди рюкзак, она позволила себе расслабиться и вскоре задремала. Казалось, прошло всего несколько секунд, но вот уже офицер осторожно трясет ее за плечо.
Голова Лиры будто налилась свинцом. Хотелось снова закрыть глаза, уснуть и месяц не просыпаться. Но за окном уже мелькали городские огни, и поезд замедлял ход. Офицер собирал свои бумаги. Услышав, как открывается дверь, он поднял голову. Сержант что-то сказал, видимо, доложил, что солдаты готовы к высадке, и посмотрел на Лиру, как будто оценивал ее состояние. Лира опустила глаза. Настало время снова стать незаметной, скромной и скучной.
Но как можно быть незаметной с заплывшим глазом, сломанной рукой и кучей синяков и царапин, — подумала она, — да еще и без Дэймона.
— Мадемуазель, — окликнул ее офицер. Лира подняла глаза и увидела, что сержант что-то ей протягивает. Это были ее очки с разбитым стеклом и без дужки. Лира молча взяла их. — Пойдемте, — сказал офицер, — я помогу вам сойти с поезда первой.
Возражать Лира не стала.
С трудом поднявшись на ноги, она поморщилась от боли. Офицер помог ей надеть рюкзак, а сержант шагнул в сторону, выпуская их из купе. По всему поезду солдаты собирали свои вещи и оружие. Многие уже проталкивались через проход к дверям, но офицер что-то крикнул, и все расступились. Лира двинулась за ним. «Небольшой совет», — сказал он, сойдя на платформу. Лира боком слезла с подножки, опираясь на протянутую ей руку, и поторопила офицера.
— Ну?
— Носите никап, — сказал он. — Так будет лучше.
— Ясно. Спасибо. А вы постарайтесь научить своих солдат дисциплине. Так будет лучше для всех.
— Вы уже сами сделали это.
— Это не моя работа.
Тем не менее, вы сумели защититься. И теперь они подумают дважды, прежде чем решиться на что-то подобное.
Нет. И вы это прекрасно понимаете.
Что ж, пожалуй, вы правы. Это отребье, подонки общества. И Селевкия не самый дружелюбный город. Не задерживайтесь здесь. Скоро солдат станет еще больше. Прибудут другие поезда. «Уезжайте при первой возможности». Он отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Солдаты провожали ее глазами и закон поезда, пока Лира хромала через платформу к залу ожидания. Она понятия не имела, что делать дальше.